Радио «Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». Недавние книги, российская и американская, обе написаны москвичками, одной бывшей, другой нынешней, обе о русских интеллигентах. Одна о России позавчерашней. С нее и начнем. В московском издательстве «Спутник» вышел роман Елены Колмовской «Симфония гибели». Роман о белой эмиграции. Читатель уже привык к белогвардейским мемуарам, документам по истории гражданской войны, историческим исследованиям, но теперь перед нами книга, вдохновленная чтением всего перечисленного, чтением и переживанием. Так, в детстве, начитавшись Луи Буссонара, Хагарта и Майн Рида, сочиняют собственные экзотические приключения. Но то в детстве и все больше мальчишки. А тут белым офицерством вдохновлена современная москвичка. Действие разворачивается в 1927 году. В маленькой финской гостинице неподалеку от советской границы проводит бессонную ночь выпускник Московской консерватории, поручик добровольческой армии Андрей Корсун. Наутро ему предстоит нелегально перейти границу. Даже странно, что на эту тему не написано десятка романов, и Елена Колмовская, первой в сегодняшней России, берется за эту целину. И вот в эту ночь герой книги задумывается о военном и мирном прошлом, о встречах, скитаниях, о годах эмиграции, о гибели братьев, о судьбах близких и любимых людей. Поручик Корсун обладает необычным свойством. Люди вызывают у него музыкальные ассоциации. Он слышит их темы, и круговерт событий и образов звучит в нем бесконечной мелодией памяти. Последние слова принадлежат самой писательнице.
Поручик Корсун задернул шторы, и плохонький номер пристанционной финской гостиницы, казалось, потонул в молочно-белесом тумане. Поручик недовольно поморщился. Ветошь, а не шторы. Слишком светло. Уснуть будет трудно. Он несколько раз прошелся от окна к двери и назад, неизвестно зачем, отсчитывая шаги, 6 в одну сторону, 6 в другую, и, непроизвольно определив тактовый размер своего движения как 3/4, по 1/8 на каждый шаг. В который раз, проходя мимо продавленного с засаленной плюшевой обивкой кресла, вроде бы впервые заметил его. Сел, достал портсигар, закурил. Но через минуту, оттолкнувшись от подлокотников, резко поднялся, будто пружина разогнулась, и опять зашагал взад-вперед с папиросой в руке. «Завтра, завтра». Не можешь даже сказать себе «завтра все решится», потому что граница — только начало, а впереди тревожный зыбкий путь через леса и болотца, мимо ветхих и нищих русских деревень. Кабы так. Нет, не русских, советских, враждебных, куда и сунуться нельзя. Долгий, с настороженной волчьей оглядкой путь к Петрограду. И в конце его главная цель — акция. А потом, удастся ли вернуться? Потом уже не важно. Насчет Белецкого можно быть совершенно спокойным. Этот, пожалуй, надежнее самого поручика Корсуна будет. Изуродованное дитя войны, опьяненное, отравленное ею на всю жизнь. Солдат с 13 лет. Ни отрочества, ни юности. Убивать научился много раньше, чем поцеловал женщину. Да и целовал ли? Взгляд суровый, истовый, похож на воина-монаха. Его-то по-хорошему и следовало назначить старшим, но распорядились по чину и возрасту. И вышло поручику Корсуну. А вот за Бориса боязно, здоровенный вихрастый гимназический хулиган, а губы пухлые, детские, не хотелось брать его. Смерти не видел, так, фантазии одни. Начитался Фенимора Купера, небось, следопыта сыграть вздумал, не понимает даже, до чего опасна его игра. За ним приглядывать, поручить это Белецкому. Да, завтра вот в это же самое время, то есть в 10:30 вечера, они втроем, Борис Громов, Владимир Белецкий и он, поручик Корсун, верно уже подойдут к советской границе. Пережить эту ночь, длинную, белую, вероятно, бессонную. Двухэтажное старое здание гостиницы задрожало, прошел поездной состав. В вечерней тишине маленького городка еще долго слышался постепенно затихающий ритмичный стук колес, пока не канул, наконец, в туманную влажную глубь перелесков. Когда-то подростком он так любил железнодорожный ритм, обещавший бесконечный простор, незнакомые города, новые встречи, неожиданность, счастье. Давно утраченные ощущения, воспоминания о них отозвались беспокойством да смутной тупой тоской. Утраченные иллюзии. Да, иллюзии. Терпеть не могу Бальзака. Поручик вновь опустился в кресло, закрыл глаза. Мысли неотступные, и все по кругу, не подведет ли Борис, надежен ли проводник, верно ли выбран в Петрограде объект для акции. В сущности, тревожиться об этом бестолку, все равно решение, принятое наверху, не изменишь. Не в первый раз он задавал себе неприятный вопрос. Допустим, акция пройдет успешно, а только так и надо настраиваться. Каковы могут быть ее последствия? Размышлять на эту тему было неразумно, ибо колебаться поздно. И все же. На риск наплевать. Его жизнь с некоторых пор так пуста и бессмысленна, что держаться за нее нет никаких причин. И коль скоро представился случай отдать ее с пользой, отдать за благое дело, тем лучше. Но вот благое ли? Успех их маленькой боевой группы не повлечет ли за собой там новых бед для невинных людей? Моральная сторона самой акции не вызывала сомнений. Те поставили себя за грань человеческого, а значит, законы нравственности к ним неприменимы. Но акция, он никогда бы не озвучил такую крамольную мысль при начальстве, ведь это в какой-то мере жест бессилия и отчаяния. Разве можно этого не видеть? Вредные мысли, совсем ненужные сейчас. Он закурил новую папиросу, глянул на циферблат. 11. За окнами и не думало смеркаться. Сквозь шторы сочился все такой же приглушенный, жидкий, унылый дневной свет. От него обшарпанный номер смотрелся особенно неуютным. Поручик потянулся к тумбочке, включил настольную лампу. Ему казалось, вечернее освещение успокоит натянутые нервы. Он вслушивался в себя. Нет, страха не было, только нетерпеливое напряжение, как перед боем. Или перед свиданием. 6 лет, 7 месяцев и 13 дней. Ровно столько прошло с тех пор, как он покинул Россию. И вот завтра снова ступит на родную землю. Не с победоносной армией, как грезилось и верилось когда-то, но окитать в нощи. Что ж, пусть даже и так, вновь увидеть клочья утреннего тумана над темной гладью озер, вновь пробираться через густую чащу, отыскивая поросшую травой от того еле различимую лесную тропу, вновь дышать неповторимо родным воздухом, в котором смешались запахи молодой листвы, хвои, сырых пней, влажного мха.
Мы разговариваем с Еленой Колмовской по телефону. Откуда в книге музыкальные ассоциации и вообще музыкальный ракурс повествования?
Во-первых, потому что я сделала героя музыкантом. Герой у меня пианист и композитор. И в самом названии уже идея в какой-то мере заложена.
Вы музыкант?
Я не музыкант. Я 9 лет занималась фортепиано, частным образом с педагогом. И мне очень повезло. У нас был огромный разрыв в возрасте, и она была, что называется, из бывших, моя педагог. И для Маруси, вот героини, она стала прототипом. Не в смысле ее судьбы, а в смысле ее характера, в смысле ее пианизма, особенностей, вот этого взрывного характера, практики обучения детей и так далее. Вот очень много она мне дала, и вообще общение с нею, с ее семьей для меня было очень важно.
А кто прототип главного героя?
У главного героя прототипа нет вообще, это целиком выдуманный персонаж. Там у ряда других героев второстепенных прототипы действительно есть. Но я бы, в общем, не хотела так привязывать, особенно читатели. Я даже вот на сайте на своем ее указала, что не нужно проводить прямых аналогий, особенно люди, которые хорошо знают белое движение, там, персонали его, хорошо знают, допустим, там, какие-то фигуры эмиграции, напрашиваются аналогии. Единственное, что я могу сказать, что да, действительно, вот профессор Брунер, мемуары которого читает вот этой бессонной ночью главный герой, да, у него был прототип, это Владимир Христианович Давыц был такой человек, и его мемуары легли в основу вот той книжечки, той брошюрки, которую читает главный герой. Но опять-таки я выхватываю какие-то черточки или там какие-то события из судьбы того или иного персонажа, но я никогда не беру человека полностью, вот, и помещаю его как бы к себе в роман. Нет, такого я не делаю. Ну и потом вот еще билетрист Роман Гуль, вернее, даже сказать правильнее, наверное, писатель и редактор Роман Гуль, которого в эмиграции, конечно, хорошо знают. Вот он стал прототипом для писателя Румянцева, который тоже есть в романе.
Елена, а вы сами кто по образованию?
О, по образованию я инженер.
Тогда позвольте такой вопрос. А почему женщина, инженер, с 9 классами музыкального образования берется за тему белой эмиграции? Что-то у меня не укладывается в голове, извините ради бога. Откуда такой интерес?
Ну, во-первых, пишу-то я как бы не вчера начала писать. Писала я и раньше, и публиковалась раньше. Просто так сложилась жизнь, что мне надо было выгребать по-другому. На этом нельзя было детей поднимать и так далее. Книги у меня выходили уже с конца 90-х, но под псевдонимом.
А вы нам раскроете этот псевдоним?
Нет. Вот ни за что. Нет. Не раскрою. Нет. Потому что открещиваюсь и не хочу.
А писали вы тоже на белогвардейские темы?
Нет. Первый роман о белой эмиграции – это «Белый крест». Он вышел в 2008 году. Писала я его полтора года. Я начала прямо вот где-то в феврале-марте 2007-го, и к осени 2008-го я его закончила. Как вам сказать, меня всегда очень интересовала тема революции и гражданской войны, потому что семья моих предков по линии отца, большая-большая была такая семья, вместе там с кузенами, кузинами и так далее, и они разделились во время этой смуты, мужской части этой семьи, воевали в Красной армии, часть Белой армии, и некоторые уехали, они в Париже обосновались. Прадедушка мой был такой хороший чин, имел действительно статский советник был. Я об этом знала с детства, как-то в доме это не скрывалось. Дед был эсэр, причем хорошо знал, близко знал Чернова. Интересная была, в общем, семья такая. И удивительно, что сохранились дома, сохранилась масса документов, сохранились фотографии. Портрет прадеда, вот где-то уже в 70-е годы, я еще, так сказать, девочка была в 80-е, висел прямо на стене во всех, так сказать, с эполетами, со всеми делами. Как-то не скрывали даже. Он уже, наверное, тогда уже не скрывался. Тема эта всегда для меня была очень интересна. И плюс к тому, несколько тетрадей мемуаров прадеда и деда отец записывал с их слов. И это очень интересные мемуары. Они, в общем, касаются периода до революционного, даже до военного, там еще когда дед был там мальчиком и студентом, и оттуда какие-то бытовые детали я брала, какие-то забавные там случаи тоже вот оттуда.
Тем не менее, между чувствованием этой темы, как вполне родственной, и даже интересом к ней и обращением к писательству, все-таки дистанция достаточно большая, согласитесь. Ведь человек берется что-то описывать, потому что в некоем построении ему нужно что-то необходимое сказать. Каково было ваше внутреннее послание, ваш месседж? Зачем вы за это взялись? Ведь нужно изучить эпоху, реалии, людей, обстоятельства. Я читал отзыв Сергея Волкова на ваш первый роман, и он пишет, что вы удивительно точны в этих деталях. Ведь одно дело написать лирический роман, но у вас дело не только и не столько в лирике. Это же книга о чести, о долге, о нравственном выборе человека. Где та пружина, которая вас к этому подталкивала?
Ну, во-первых, мне было безумно интересно. Белое движение для меня безумно интересно. И белое офицерство, ну, я люблю его просто. По-человечески, вот, я люблю этих людей. Они мне очень интересны. Их кодекс чести, их благородство, их внутренний мир, который, ну, в общем, это Атлантида такая, ну, ушло это все. Не будет этого больше никогда уже. И вот эти магикане, они мне безумно интересны. И я, когда появилась эта идея, сначала-то была, в общем-то, я сейчас говорю про первый роман, про «Белый крест», сначала была идея, так сказать, небольшой повести просто. А потом, когда я влезла в «Белое движение» очень глубоко, я перечитала, вот у меня 26 томов, эта серия «Центр полиграф» выпускал где-то в начале 2000-х годов, серия «Белое движение», огромная. И я их буквально вот все проштудировала, причем я не делала над собой усилия какого-то, мне было безумно интересно. А потом вот я могу просто поделиться, что поскольку я писала о старой России, и мне хотелось не зацепить каким-то образом ни в коем случае сленг современный, язык современный, да, чтобы, в общем, как-то выдержать. То есть я не делала какую-то специальную стилизацию. Все-таки как-то в русле вот этой старой русской литературы остаться. И я просто весь внешний мир отключила от себя, насколько могла. Я не смотрела, вот я уже телевизор вообще не включаю 5 лет. Я читала литературу только той эпохи, только того времени. Я читала много очень, допустим, Бунина, Толстого, просто для того, чтобы почувствовать язык, на котором говорили. Потом вот эти мемуары, они же тоже дают там очень много. Опять-таки ты чувствуешь, как они говорили, как вот он мог сказать, а как он не мог сказать. Как бы какие-то вот фразы, которые просто невозможно были для человека той эпохи. Вот так. И потом музыку слушала тоже ту, которая мне казалась наиболее русская музыка. То есть, скажем, это Рахманинов, Чайковский. Вот такие композиторы, которые давали мне ощущение вот этой старой России, иногда просто физическое ощущение, когда я до такой степени отключалась, что я вот себя чувствовала там.
Елена Колмовская. Я позволю себе цитату из романа «Симфония гибели». Постепенно всякая чувственность в Андрее притупилась, и на смену ей пришла спокойная и сдержанная готовность покорно принять все, что должно случиться. И вот тогда произошло с ним нечто необыкновенное. Каждый раз в момент смертельной опасности, на краю гибели, он слышал и слышал с тончайшими нюансами оркестровки свою еще не написанную симфонию. Он даже напевал главную тему. Музыка как бы подхватывала его, защищала от снарядов и пуль, но в то же самое время помогала как-то особенно четко сосредоточиться в бою. Он не испытывал тогда ни малейшего страха, он отрицал для себя возможность смерти, он презирал ее и одновременно был удивительно собран. Но потом, когда опасность отступала, он, сколько ни бился, не мог вспомнить ни единого такта спасительной и прекрасной темы. Когда пуля задела ему ребро, мелодия сразу оборвалась. Впрочем, ранение оказалось не тяжелым, но, несмотря на то, редкое везение, его отправили в тыл. Молоденький военврач, обеспокоенный большой кровопотерей, справившись по учебнику, глубокомысленно изрек: «Если нельзя с уверенностью исключить поражение полости грудной клетки, ранение следует считать все же проникающим». Так он попал в Псковский госпиталь и получил временную передышку. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». Продолжаю беседу с автором исторического романа «Симфония гибели», москвичкой Еленой Колмовской. Елена, ну вот книга издана. А мучает ли вас накопленный багаж? Вы хотите делать в этом направлении что-то и дальше?
В принципе, вот этими двумя книгами, я думаю, что я эту тему для себя, по крайней мере, должна закрыть, потому что иначе это будет уже повторение. Это будет уже никому не интересно. То есть нельзя вариться в одном и том же вот постоянно. В этом есть какая-то, ну, уже ограниченность. Но, тем не менее, у меня сейчас есть одна идея. Я просто не хочу пока это на уровне идеи. Это еще ничто, да? Поэтому раскрывать так не хочу свои планы.
Это будет связано с той эпохой?
Она будет связана, видимо, с концом 20-х годов.
Вы уже начали работать?
Пока только подбираюсь. Очень сложно себе поставил задачу, безумно сложную. Не знаю. Не знаю, может, не справлюсь. Не знаю. Потому что симфония гибели тоже вначале я, в общем, не знала, выгребу я из этого или нет, потому что замысел-то был увязать музыкальное восприятие мира вот среди событиями, с той особенностью героя, да, которую вот он обладает, необычной совершенно. Причем я разговаривала с профессиональными музыкантами, у меня же был все-таки консультант по музыкальным вопросам, потому что не до такой же степени я все могла четко определить для себя в этой области. И он мне говорит: нет, так это не восприятие профессионала, это дилетант так представляет, да, дилетант представляет, может связать образ какого-то человека с каким-то музыкальным произведением. Профессионал по-другому представляет. Ну и потом я стала искать в музыкальной литературе все-таки человека, который так бы представлял. И нашла. Вот был такой композитор, ну, не очень известный, Майкопар. А вот именно он так представлял, значит, все-таки возможно.
Елена Колмовская. И еще одна цитата из романа «Симфония гибели». Кульминационный момент повествования. Речку перешли вброд. Вода доходила до груди. Обсыхать было некогда, так и шли в мокром. Только из высоких болотных сапог воду вылили. Полусогнутая спина проводника серым лоскутком мелькала впереди, то исчезая за кустами, то вновь появляясь меж мелкого кривенького березняка. На самом-то деле понятно, огибает открытые места, но эти заячьи петли от чего-то раздражали поручика. Шли быстро, с таким расчетом, чтобы поспеть на ближайшую станцию к первому дачному поезду, до Питера, до Ленинграда, хмыкнул Белецкий, опоганили гнусным названием. Шли лесами, болотцами, рощами, на всякий случай перепрыгивая через тропинки, чтобы не оставлять след. Шли родными местами. Россия! Вот она, Россия! После стольких лет, что я чувствую? Лишь напряжение да натянутые нервы. Где же то счастье, что грезилось, на которое так надеялся в Берлине? Или не испытать его уже никогда? Поручик ступил на мшистый островок, под ногами чавкнуло, заколыхалось. Вот-вот соскользнешь, провалишься, и засосет вязкая топь. Почва противно подрагивала и уплывала. На мгновение он потерял устойчивость, пошатнулся, дыхание зашлось, а сердце сжало, и внезапно все показалось зыбким, неверным, призрачным. Весь этот путь, вся затея вообще такая же обманчивая, как надежный с виду, вроде бы обычный и даже уютный зеленый холмик. Глупость, глупость, всего-то болотце, не опасное совсем. К чему эти дурацкие аналогии? Впереди проводник со слегой, и надо всего лишь ступать за ним след в след. Но с каждым шагом ощущение неуверенности усиливалось. Напряжение ног, соприкасающихся с ненадежной землей, передавалось всему телу, и все движения становились напряженными и неуверенными. Передавалось мозгу, и такими же становились и мысли. Он вдруг с неудовольствием подумал, что идущие позади ребята, должно быть, видят, как резко и нелепо взмахивают, балансируя его будто чужие, будто картонные руки, до чего скована спина, и, чуя его излишнюю тревогу, принимает эту скованность за страх. Совсем нехорошо. Миновали болото. Опять потянулись леса. С час назад поручик явственно услышал стук колес ночного поезда, но этот звук больше не повторялся. Наконец поручик остановился и жестко сказал проводнику: «Мы чересчур долго идем, и, похоже, не в ту сторону. Вы не заплутали, любезный?» Проводник выглядел обиженным. «Заплутал? Да я тут каждую трубку знаю, я тут столько вашего брата переводил. Это я уже слышал, но у меня нет оснований не доверять карте». Они начали припираться. «Я точно знаю, еще немного вправо, и я выведу вас прямиком к станции», — настаивал проводник. «Нет, довольно. Мы все больше отклоняемся от маршрута». «Ничего не отклоняемся. Сейчас пойдут дачи, а за ними...» «Какие дачи? Вон, гляньте в бинокль. Справа виднеется явно деревня». «Ну да, деревня черная, а дальше уж дачи». «Что там за здание? Вон то, большое, темное». «Это постоялый двор». «Постоялый двор с наблюдательной вышкой? На карте тут обозначен пограничный пункт ГПУ. Это ошибка. Или у вас старая карта? Мы идем в верном направлении, и совсем скоро я выведу вас к железной дороге. Так что, чем спорить, лучше бы поспешили». На этом я обрываю цитату из книги Елены Колмовской «Симфония гибели». Читателю предстоит самому узнать, чем закончится роман. Книга вышла в московском издательстве «Спутник». Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Поверх барьеров».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве на традиционной несанкционированной акции оппозиции на Триумфальной площади в защиту свободы собраний задержаны 49 человек, сообщили в МВД России. Среди тех, кто был доставлен в МВД, один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов. На заседании оргкомитета акции «За честные выборы», проходившего сегодня в Москве, одобрен проект резолюции, который должен быть принят по итогам митинга 4 февраля. Среди заявленных требований – отмена результатов парламентских выборов и отставка главы Центризбиркома Владимира Чурова. Акция 4 февраля в столице начнется шествие от Калужской площади по улице Якиманка до Болотной площади, где и состоится митинг. Прокуратура Москвы направила в Замоскворецкий районный суд уголовное дело в отношении чемпиона мира по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Спортсмену инкриминируют причинение смерти по неосторожности. В штате Флорида сегодня пройдет первичное голосование по выборам кандидатов президента США от республиканской партии. По данным последних опросов, наилучшие шансы на победу у бывшего губернатора Массачусетса Митта Ромни. 8 из 10 граждан Афганистана не считают афганскую национальную полицию готовой к обеспечению законности и правопорядка в стране. И считают, что международным войскам следует пока оставаться в Афганистане. Таковы данные опроса, проведенного органами ООН. На юге Йемена в ночь на вторник были убиты 15 предполагаемых боевиков Аль-Каиды. По данным руководства местных племен, среди убитых лидер регионального отделения организации Абдул-Мунем Аль-Фахтани. Более 1500 беженцев погибли в минувшем году в Средиземном море, пытаясь бежать бежать в Европу из стран Северной Африки, охваченных массовыми выступлениями против диктаторских режимов. Такие данные приводят Ведомство ООН по делам беженцев. Верховный суд Испании отказал в прекращении дела против судьи Бальтазара Гарсона, которого обвиняют в превышении полномочий.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд». О белогвардейско-чекистских страстях делаем шаг в послевоенную Москву. Книга Надежды Винокур «Сквозь волны времени» вышла в свет в Соединенных Штатах, где и живет последние 30 лет Надежда Григорьевна. Заокеанская книжная продукция по-прежнему плохо доходит до российских прилавков, а в данном случае об этом стоит пожалеть, потому что содержание 500-страничного тома заслуживает несомненного внимания. Книга Надежды Винокур составлена из нескольких разделов. Пушкин, архивные находки, путевые заметки, рецензии, биографические статьи и материалы и заметки-эссе. Не все в этой книге равноценно, но публикации в архивной рубрике не должны пройти мимо историко-литературного внимания. Это материалы о Бунине, об эмигрантском альбоме Марии Цетлиной, о Софье Прегель и Вадиме Рудневе. Но сегодня мы с Надеждой Григорьевной поговорим о Пушкине. Не только потому, что она 30 лет проработала в Московском музее поэта, но и потому, что ее отец – знаменитый пушкинист Григорий Осипович Винокур.
Я родилась в Москве в семье Григория Винокура, замечательного ученого-слависта, филолога, лингвиста, пушкиниста. И его именем определяется весь духовный облик нашей семьи, потому что в семье была не только любовь к литературе и русской поэзии, и музыке, это была определенная влюбленность. То есть вот в такой атмосфере мы жили, жила наша семья. Моя мама, моя старшая сестра Таня и я маленькая еще. Тогда папа не стало, когда я была еще девочкой, мне было всего 11 лет. И, конечно, в этом возрасте очень трудно себе представить объем его научного облика, объем его работ по филологии, по языковедению, по пушкинистике. И тогда я просто потеряла папу. И это для меня была огромная потеря, потому что он был необыкновенным человеком. Он был очень добрый, очень-очень добрый. Он был очень ласковый отец, любящий. Он обожал нас, дочек, старшую Таню и меня. И в нашем доме как-то с ранних лет, с моих ранних детских лет, возник Пушкин. Для меня, для маленькой девочки еще тогда. У папы очень часто собирались его коллеги, его друзья. Он был очень гостеприимен, очень общителен. Он вообще был удивительный человек совершенно. Это я уже основываюсь не в своих детских воспоминаниях, а на воспоминаниях его учениц, его аспиранток. Я потом еще об этом скажу. И вот в нашем доме на Арбате бывали замечательные ученые, филологи тех лет. И самое удивительное, что я очень хорошо помню, то есть то, что я помню их имена, это не удивительно. Но удивительно то, что я помню их лица, я помню их внешность. Вот такое ощущение, что они сидят вот рядом со мной за столом сейчас. Ближе всех к папе был Сергей Михайлович Бонди. Они были просто друзьями, хотя всегда оставались на «вы». И Бонди был удивительной фигурой тоже. Он был пушкинист, один из самых известных и славных пушкинистов. И, кроме того, он обладал какой-то долей актерского таланта. Он был фантазер, удивительный рассказчик, необыкновенно музыкален. Я его очень любила, потому что он со мной играл всегда. Он играл, он пел мне там разные забавные куплеты. И папа с ним часами иногда, когда они не встречались у нас в доме, говорил по телефону. И говорили они, конечно, не о погоде, не о чем-то другом постороннем, а о науке, о Пушкине. К нам приезжали ученые из Ленинграда. Приезжал, например, Борис Викторович Томашевский, которого я немножко побаивалась. Он на меня никогда внимания не обращал. И он принадлежал категории таких людей, которые рассказывают смешные вещи и не улыбаются при этом. Вот он всегда был невозмутимым. Публика покатывалась, а лицо его оставалось невозмутимым и неулыбчивым. Его двухтомник замечательный, Пушкин, стоит у меня на полке. Приезжал Григорий Александрович Гуковский, крупный специалист по 18 веку, русской литературе 18 века. Потом он занимался Гоголем. Он был очень тоже талантливый, да все они были талантливы. Гуковский, я помню просто это, вот удивительно, как память сохраняет старое, очень старое, а более новое, более близко к нам иногда забывается. Я помню, что он любил сладкое очень, и мама всегда пекла к его приезду хворост. Он его поглощал в диких количествах, не переставая разговаривать. Разговаривал громко, интересно, что я могла тогда понимать? Ничего. Но что-то вот западало в мою детскую память, в мое детское сознание. То есть Пушкин был уже с самых детских лет в моем, так сказать, маленьком детском мирке.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия вчера и позавчера. Женский взгляд.
Приезжал, уже не приезжал, а приходил москвич Петр Григорьевич Богатырев, знаток русского фольклора. Такой очень смешной маленький человек, немного запинался, когда разговаривал. Он часто бывал гостем у папы. Вот его сын Костя и Григорий Александрович Гуковский погибли при сталинском режиме. Гуковский в 50-м году, по-моему, а Костя, не помню сейчас точно год. Приходил Самуил Борисович Бернштейн. Это был такой красавец с голубыми глазами, каштановой бородой, бархатным баритоном. Его я тоже любила, потому что он мне позволял трогать его мягкую бороду. Бернштейн был крупным знатоком восточнославянских языков, в частности, болгарского. Словом, в нашем доме собирался цвет и гордость русских филологических и языковедческих наук. Почему у нас? Может быть, собирались где-то еще, но я помню эти собрания этих гостей за нашим круглым столом в столовой. Очень часто это происходило. Папа притягивал к себе людей. Он был необыкновенно любен, дружелюбен и доброжелателен. Он никогда не повышал голоса. Он мог в пылу спора, так сказать, повысить голос немножко. Но его называли светлым человеком. Это удивительное. Вот бывают такие светлые личности. Он не только был большим умницей, он умел выслушивать людей, он уважал людей. И даже когда студенты приходили к нему сдавать экзамены и трепетали, хотя он не пользовался репутацией свирепого преподавателя, он был достаточно строгим, но когда студент бледнее садился перед ним, папа обычно так начинал. Ну, мы, конечно, с вами знаем, что там и так далее, да, и как-то эта робость уже потихонечку экзаменующегося угасала, и он становился более спокойным, не нервничал. Да, это был светлый человек, и об этом писали все его аспиранты, все его ученики. И вот семинары, которые папа проводил с аспирантками и аспирантами своими, они бывали у нас дома. Приходило обычно человек 10-12. И они занимались не в кабинете папином, где он работал, и там было очень тесно, и кругом все было заставлено полками с книгами. Занимались в столовой, там был огромный такой круглый стол, и они там занимались, а мне разрешалось посидеть. Никто меня не гнал, папа никогда не говорил, иди там в свою комнату поиграй. Я сидела и слушала, и мало что понимала, но впитывала, что-то впитывала. Папа очень много мне читал и в раннем детстве, и потом, когда уже после войны я вернулась из эвакуации, я была там с детским садом. Папа тоже был какое-то время там в Чистополе с мамой. Он мне очень много читал. Он читал, конечно, больше всего Пушкина. Он читал Руслана Людмилу, он читал мне стихи. Он читал своих любимых поэтов, а это был Жуковский, это был Фет, это был Тютчев. И отрывки из Онегина он мне читал. И что часто бывало, он мне читал, но даже не читал, а рассказывал вот о таких писателях, русских писателях, классиках, о которых, в общем, даже не очень знают, наверное. Это был, например, Писемский, это был Григорович. Ну, Тургенев, естественно, очень был известен, но сейчас у меня такое ощущение, что его начинают понемножку забывать. Поэтому вот я недавно открыла Писемского роман «Тысяча душ». С большим удовольствием прочитала, перечитала. Открыла Григоровича «Школа гостеприимства». Опять-таки с большим удовольствием перечитала. То есть он заложил в меня какие-то очень глубокие и, ну, всеобъемлющие знания. Это определяло всю мою будущую судьбу. Прежде всего, конечно, Пушкин. Я поступила в Московский педагогический институт имени Потемкина. И там проучилась, там какой-то, я не помню, сколько тогда нужно было учиться, 4-5 лет. Я занималась в Пушкинском семинаре. Но тогда я просто занималась русской литературой. Был не только Пушкин, это была и западноевропейская литература. Там Гамсун почему-то у меня там возник. Очевидно, был очень интересный преподаватель. Не помню, кто преподавал его.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия вчера и позавчера. Женский взгляд. Моя собеседница – историк литературы Надежда Винокур, дочь знаменитого московского пушкиниста Григория Осиповича Винокура. Последние 30 лет Надежда Григорьевна живет в Соединенных Штатах.
После окончания института я... Это уже было... Уже прошло много лет со дня смерти папы. Он же умер в 1947 году, и было ему всего 51 год. Но вот после окончания института произошла большая удача, потому что, когда я старалась найти работу, как раз открывался в Москве Пушкинский музей. Это было указание свыше, потому что, ну как, в Ленинграде есть Пушкинский музей, в Кишиневе есть Пушкинский музей, в каких-то еще маленьких там, где Пушкин когда-то проезжал, есть. А в Москве нет, была только выставка юбилейная в 1937 году, 100 лет со дня смерти. Вот и все. И вот, значит, приказом было установлено, что в Москве открывается Московский Пушкинский музей. И я попала туда в самый интересный момент создания, в самый интересный момент построения музея. Потому что открыт он был позже, в 61-м году, а 3 года мы готовили экспозицию. Я ничего не смыслила в музейном деле, и все это было для меня вновь. Но я прошла хорошую очень учебу. И это было безумно интересно, потому что я видела, как вещи, картины, рукописи, лежащие на полу на огромном листе белой бумаги, притворялись в экспозицию на стене. И вот эти раскладки, так называемые, это называлось раскладки, над которыми, вот именно над раскладками на полу мы часами сидели, передвигали так, вот этот портрет сюда нет, это нехорошо. Наверное, здесь должна быть рукопись, а здесь текст и так далее. И это все вылилось в экспозицию, замечательную экспозицию Московского музея Пушкина, который существует, конечно, и сейчас, но полностью совершенно переродился. Насколько мне рассказывают мои приятельницы, которые до сих пор там работают. Мне определили такие темы. У каждого из экспозиционеров была определенная тема. Моими темами были «Южная ссылка», затем «Ссылка в Михайловское» и «Борис Годунов». И вот я думаю, что с Бориса Годунова началось мое настоящее вхождение в Пушкина благодаря помощи моего отца. Потому что самым главным пособием для меня стали его комментарии в 7-м томе академического издания. Это единственный том, который вышел с подробным справочным комментарием. Что это значит? Там был огромный и очень интересный текстологический анализ. Папа сравнивал черновики, черновые рукописи и первое издание типографское. Сравнивал разночтения, которые, конечно, были в этих двух разных источниках. Он подробно рассказывал историю создания Бориса Годунова и его тоже очень интересную, необычную цензурную историю. Вот эти комментарии моего отца, они являются самым правильным, самым верным, самым интересным источником для тех, кто занимается вообще этой драмой. Ну вот музей Пушкина, в котором я провела 20 с лишним лет. Вы знаете, я ведь уехала давно очень из Москвы, в 1982 году. А перед этим год не работала. Там такие были условия, что я вынуждена была уйти, прежде чем подать заявление об эмиграции и все бумаги оформить. Так что я могу говорить только о том, что было при мне. И теперь при помощи рассказов моих близких, очень подруг, их всего две осталось. Одна из них еще по-прежнему там работает, другая бывает. Значит, ну, как вы знаете, времена изменились. Это не могло не отразиться и на истории и деятельности музея. Когда я туда пришла работать, это был 58-й год, мы строили музей, и в 1961 году, 6 июня, в день рождения Пушкина, он открылся по новому стилю. Тогда был директор музея Александр Зинович Крейн. Это была сложная очень личность. Он пришел из министерства, но он был страстный энтузиаст. Просто страстный энтузиаст. У него не было семьи, он был целиком, так сказать, отдан вот этому своему детищу. С ним работать было трудно. Он, во-первых, он, правда, учился в ИФЛИ. У папы он не учился. ИФЛИ – это институт философии, или истории и литературы. Это было замечательное учреждение. Так что он был близок, конечно, к филологии, но, так сказать, в Пушкине он очень слабо ориентировался. Гораздо меньше, чем те девицы, которые пришли из университета и были бондистками. Так называли учеников и учениц Бонди, Сергея Михайловича Бонди, о котором я уже упомянула. Бондистки – это была совершенно особая публика, они были очень такие, знаете, независимые, они были гордые в чем-то такие, никому не уступающие. Я попала как-то под их опеку, я была немножко младше. И в музее тогда все-таки, несмотря на то, что руководил им министерский работник, бывший министерский работник, был какой-то вот удивительный свободный дух. Мы говорили о Пушкине, больше я слушала даже поначалу. Свободно говорили то, что думаем, не упирали на то, что Пушкин прославлял свободу и так далее. Старались его личность представить в полноте и постараться понять, кем он действительно был, каким он был. И часто бывали споры, кого-то он там выгонял с работы. В общем, там всякое бывало за 22 года, которые я там провела. Было много конфликтов, и у меня тоже бывали с ним конфликты. Но, тем не менее, музей получился замечательный. Об этом говорили все. Он стал таким, знаете, культурным центром в Москве. просто настоящий культурный центр. Почему? Не только потому, что экспозиция была великолепная, а ведь мы начинали с нуля. Почти все раритеты, почти все ценные вещи, подлинники находились в Ленинграде. Я уж не говорю о рукописях, которые хранились в Пушкинском доме. И все рукописи в любом Пушкинском музее – это копии. Другое дело, как они сделаны, какие копии. Но свет не без добрых людей, несли все, что только могли. И появились у нас в музее крупнейшие собиратели. Крупнейший собиратель гравюр Яков Михайлович Зак, собиратель тропининских работ, и не только тропининских, Вишневский. Многие очень приняли участие в экспозиции, в создании экспозиции. Поэтому музей получился, во-первых, очень полным, очень таким, не люблю я это слово, содержательным, но действительно его содержание было очень серьезным, глубоким. Но он получился еще необыкновенно красивым. Это здание Хрущева-Селезнева, особняк, ампир, начала 19 века в Хрущевском переулке в Москве.
На волнах радио «Свобода» программа «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Россия вчера и позавчера. Женский взгляд.
Через несколько лет после того, как музей был создан, вот я говорила о нем как о культурном центре в Москве, мы стали осуществлять другую деятельность. Мы стали устраивать там вечера поэзии. И это было замечательное время, потому что там приходили лучшие поэты, самые знаменитые, самые и своими стихами, и личностями. Мы устраивали вечера переводчиков, кто у нас только тогда не выступал. Давид Самойлов, обожаемый мной, артисты Михаил Казаков, Сергей Юрский и многие-многие-многие другие. Были вечера, переводчик, один из самых классических переводчиков европейской поэзии, Вильгельм Левик. Но я могу очень долго перечислять, потому что масса людей прошло через наш музей. Мы устраивали такие вечера, например, памяти Ахматовой, через большое противостояние директора все-таки устроили вечер памяти Ахматовой. И много других, и музыкальные вечера стали устраивать. И как-то вот это все привлекало публику. Зал-то был небольшой, на 200 человек. Он очень был красивый. На сцене был портрет Пушкина, автопортрет. Один из самых знаменитых – это автопортрет 23-го года, такой поэт с черными кудрями до плеч, как Ленский. Вот. И шли в наш музей, шли потоками. Мы просто не могли даже всех вместить, потому что пожарная охрана не разрешала стоять или сидеть на ступеньках. Вот такой был музей. Что касается сейчас, сегодняшнего музея, он превратился, по рассказам моих подруг, он превратился в такое доходное учреждение. Ну, во-первых, он полностью перестроен. Тут я не могу об этом особенно говорить, потому что я только фотографии видела. Но там большая произошла реконструкция. Но дело не в этом, а дело в том, что любой состоятельный человек может прийти в музей и сказать: «Я хочу арендовать вот у вас зал, там, чтобы отпраздновать, я не знаю, юбилей моей семьи, там, что-нибудь в этом роде, и мой день рождения». Да, музей имеет с этого, конечно, деньги, и это нужно, я понимаю. Но вот того духа пушкинского, того обаяния, того настроения, какое было тогда, в мои годы, уже давно не существует. Давно. Я помню, как-то я... У нас же были такие дежурства там, научных сотрудников. Кто-то должен был уйти последний и запереть там все двери и прочее, прочее. Вот я помню, как-то я шла. Вот там было 8 залов, в которых располагалась экспозиция. И я шла и проходила уже через последний зал, в котором рассказывалось о смерти Пушкина. И там стояла его конторка, конторка его собственная, да. Я уже не помню, как она попала к нам, но, по-моему, как-то Всесоюзный музей то ли с нами поделился. Ну, там стояла конторка, за которой он работал. Ну, все остальное было не пушкинское, не принадлежало ему. Но здорово очень было сделано это экспозиционно. И вот я гасила свет, проходя через зал, я погасила свет в этом зале. И как-то остановилась там, у меня что-то прямо защемило в сердце. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. И вот этот пушкинский дух начисто исчез сейчас. Там продолжается деятельность, там они устраивают какие-то выставки. Вот последняя выставка, кстати, они прислали мне альбом этой выставки, роскошно изданный. Называлась она так: «Деньги, Пушкин, деньги». Ну, я не могу сказать, что мне очень нравится это название, но суть правильная, потому что если мы возьмем переписку Пушкина, его письма к друзьям, к Плетневу издателю, к Вяземскому, они полны денег, хочу денег, денег, пошли денег. И он бедствовал, он никогда не был без долгов, поэтому выставка эта отвечает сути дела.
Надежда Григорьевна Винокур. На этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой «Россия вчера и позавчера. Женский взгляд» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
Я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».